Париж ошеломил Толика, что называется, с порога. И не шумом, не многоцветием, не своим знаменитым особым парижским воздухом, а тем, как мгновенно, легко и безоглядно рассыпались здесь еще в аэропорту казавшиеся такими прочными связи недавнего дорожного братства. Стюардесса пригласила пассажиров к выходу, и глаза давешних толиковых попутчиков тут же подернулись литком отчужденности. Все засуетились, засобирались, зашуршали плащами и разом потеряли друг другу всякий интерес. Душа компании Толик Парамонов снова стал сирым анонимом. Собственно, Париж тут был ни при чем. Люди, вынужденные какое-то время соседствовать в замкнутом пространстве, будь то салон в самолете или купе поезда, всегда легко сходятся в разговоре, проникаются друг к другу симпатиями, обмениваются адресами и телефонами, но стоит им снова очутиться в большом мире, и вселенские сквозняки моментально выдувают из них память о случайных попутчиках. Приунывший Толик плыл в прозрачном тоннеле Шарля де Голля и казался сам себе серенькой плотвичкой, неведомо как попавшей в роскошный аквариум с экзотическими рыбами. Может быть, впервые за все последнее время Толик заставил себя подумать о том, что он прилетел в чужую страну, где никто не подозревает о его существовании. Прилетел навсегда. Толик торчал у здания Шарля де Голля уже минут 15 и, вероятно, мог бы торчать еще столько же, если бы не вспомнил о своем опознавательном знаке. Последний номер Нового мира, аккуратно свернутый в трубочку, находился во внутреннем кармане плаща. Незнакомец появился внезапно, точно вырос из-под земли. В воздухе поплыл терпкий запах дорогого одеколона. Толик ни черта не смыслил в одежде, но даже на его непросвещенный вкус незнакомец был одет весьма элегантно. «Вы Андрей?» Непрезентабельность собственной внешности Толик попытался восполнить избытком хороших манер. «Очень приятно. Евпатий много рассказывал о вас. Сказать по правде, я боялся, что вы меня не узнаете». «Чего же проще?» Андрей разглядывал напыжившегося Толика с откровенной, но добродушной иронией. Мятые брючки, воспаленный взгляд, да еще и новый мир в руках. Типичный портрет советского прогрессиста. Андрей вел машину просто виртуозно, как, впрочем, и подобает истинному парижанину. Шляпа лихо сдвинута на глаза, левая рука безмятежно лежит на руле, правая с дымящейся сигаретой на спинке сиденья. «Вот они, хозяева жизни!» — завистливо подумал Толик. «А ведь всего 5 лет, как в Париже! Ну ничего, ничего, мы тоже не огурцом деланные!» «Я снял тебе комнату!» — Андрей без всяких упреждений перешел с Толиком на «ты». «Апартамент мне не по карману, комната вполне приличная, жить там можно. Во всяком случае, какое-то время». «Спасибо», — сердечно поблагодарил Толик. «Я человек непривередливый, всю жизнь по коммуналкам. Хуже другое. Я совсем не знаю языка. Хотя Париж, говорят, русский город». «Русский-то он русский», — Андрей снисходительно покосился на Толика. «Но это все же не Рязань. Надо срочно учить язык. Без языка тут невозможно адаптироваться». «Ну, что касается адаптации...» Толик высокомерно фыркнул. «Я бы не хотел превращаться во француза, и вообще я не люблю приспосабливаться. Пусть уж принимают меня таким, какой я есть». «Знакомый мотивчик», — губы Андрея чуть искривились в улыбке. «Среди нашей миграции таких пруд-пруди. Языка не учат, работать не хотят. Приезжают, запираются на все замки, включают видео и смотрят Аллу Пугачеву. Спрашивается, зачем уезжали?» Толик хотел было обидчиво возразить, что он не обыватель, а человек идеи, и что для него главной задачей было не слинять, а обрести творческую свободу, но передумал. Под колесами ровно гудела автострада. Впереди начинал сизоветь Париж. Пока Андрей негромко переговаривался с хозяйкой, чистенькой и опрятной пожилой дамой, осанкой и повадками, напоминающей Маргарет Тэтчер, Толик с нарочито брезгливым выражением лица тщательно изучал свое новое жилище. Делал он это вовсе не потому, что ему здесь что-то не нравилось. Комната как комната, вся на виду, изучать здесь было нечего, а просто так, из патриотической амбиции, мол, и мы не лыком шиты, живали в апартаментах и не падаем в обморок при виде розовой туалетной бумаги. Неожиданно за стеной, а поначалу показалось, что прямо здесь, в этой же комнате, настолько это было громко и внезапно, грянула латиноамериканская мелодия, вслед за ней выразительно скрипнули диванные пружины, после чего, словно усиленный микрофоном, послышался тягучий женский вздох. Толик метнул затравленный взгляд на хозяйку. Та всполошенно залопотала по-французски. Андрей усмехнулся и перевел. «Мадам Лоран говорит, что за стеной живет супружеская пара, то ли из Сальвадора, то ли из Парагвая, а может и из Колумбии. Она всегда плохо запоминает названия». Очень милые, симпатичные люди, хотя и коммунисты. Ах, они еще и коммунисты! Толик с ненавистью взглянул на стену, за которой любовные стоны набирали все новые обертоны. Переведи ей, что я политический эмигрант. Я бежал от коммунистов, и я не могу терпеть рядом с собой гнездо ненавистной мне идеологии. Слушая Андрея, мадам Лоран кивала, ахала, закатывала глаза, всем своим видом демонстрируя, сколь близко к сердцу принимает она кошмар создавшейся ситуации, но стоило Андрею замолчать, она тут же кинулась в контратаку. «Мадам Лоран говорит, — снова перевел Андрей, — что ничего плохого они не делают, только танцуют кумбию и занимаются любовью. Любовь и танцы — вот их страсть. Зато за другой твоей стеной живет очень серьезная девушка. Ее зовут Сильви. Кстати, она хорошо говорит по-русски». Не дожидаясь от Толика хотя бы формальной капитуляции, Андрей снова повернулся к мадам Лоран, сказал ей нечто успокаивающее, дескать, конфликт улажен, жилец не против, просто немного устал и поэтому дурит. И ласково выпроводил хозяйку за дверь. «Я оплатил за 3 недели, — строго сказал Андрей. — Дам еще на карманные расходы, заработаешь — вернешь, если только заработаешь. Деньги здесь на клумбах не растут». Вместо ответа Толик откинул крышку одного из чемоданов и одним махом вывалил его содержимое на пол. Гора листков с машинописным текстом загромоздила почти половину комнаты. «Это не все», — небрежно сказал Толик. «Я привез сюда только лучшее. 4 романа, 7 повестей, ну и добрый 3-томник рассказов. Думаю, на первое время хватит». «Спятил, Бальзак?» Андрей даже растерялся. «Какой 3-томник? Напечатают рассказик, скажи спасибо. Тебя здесь никто не знает, кому ты интересен?» «Пока не знают», — запальчиво уточнил Толик. «Зато меня знает вся читающая Москва. А если тебя читают, значит, ты известен». «Тебя читают только в КГБ», — осадил Толика Андрей. «И то по долгу службы. А КГБ — это еще не вся читающая Москва». Он смотрел на Толика с откровенной жалостью. Очередной сумасшедший, приехавший завоевывать Париж. Взлохмаченный, в жеваном пиджачке, со слюдяным блеском в глазах. Неопознанный Наполеон. «Ладно», — со вздохом сказал наконец Андрей, — «попробуй показать твои опусы сведущим людям. Сгружай свое собрание сочинений в чемодан и тащи ко мне в машину. Толик гулял по Парижу. Толкался у прилавков букинистов на набережной Сены, брал в руки то одну, то другую потрепанную книжицу, но не потому, что намеревался купить, а просто так, из вежливости к продавцам. Бродил по Монмартру, излишне заинтересованный, подолгу разглядывая картины и картинки, а попутно ища и не менее заинтересованно общественный туалет. Торчал на площадке возле Палас де Шайо и совершал безмолвный ритуал созерцания знаменитой Эйфелевой башни. К вечеру ноги сами собой, без помощи какой-либо карты, привели его на Палас Пегаль. Вожделенная мечта советского туриста не показалась ему очень уж респектабельным местечком. Он задержался возле одного из рекламных щитов. Щит был анонимный, только буквы, ни одной картинки. Толик поозирался по сторонам, точно проверяя, нет ли за ним слежки, и только после этого нагнулся к окошечку кассы. Хорошенькая девушка, настоящая опрятная парижаночка, как только они могут работать в таких местах, светя под ноги фонариком, проводила Толика до его места. На экране сопели, кряхтели и чмокали. Консервативная натура Толика не позволяла ему сразу же уставиться в экран. Он мазнул взглядом по сторонам, слева свободно, справа тоже, да и вообще в зале едва ли набралась дюжина зрителей. Какого же черта она посадила его согласно купленным билетам? Прямо перед Толиком сидели четыре негра, распрямив строгие позвоночники, по страусиному вытянув шеи. Они внимали экрану так доверчиво и прилежно, как, наверное, могли бы слушать воскресную проповедь. Вдруг Толик вздрогнул. Чья-то рука мягко и вкрадчиво легла на его коленку. Толик отвел глаза от экрана и взглянул на неведомую нахалку. Нахалка смотрела на Толика прямо и вопросительно. Глаза ее, огромные, темные и влажные, были совсем близко. Толику стало жутко. По спине здоровенной улиткой прополз холодный ручей пота. Где-то на периферии его памяти забрезжила крохотная искра противненькой догадки. Незнакомка произнесла что-то хищным баритональным шепотом. Толик нервно дернулся, парик съехал с головы незнакомки, и догадка стала реальностью. Разумеется, ему и раньше приходилось слышать о гомиках. Он даже видел их кое-где в компаниях. Но то были свои, безобидные, в чем-то даже трогательные гомики. Они кроили себе джинсы, стояли в очередях в Большой театр, рассуждали о Марселе Прусте и Маргарет Дюра и экономили копейку от зарплаты до зарплаты. Здесь же было нечто другое, чужое, враждебное, требовавшее от Толика некоего опасного знания. — Ты чего, пес? — сипло спросил Толик, автоматически перейдя на чертановский диалект, не раз спасавший его в стычках с московской шпаной. «А ну, прибери лапы, сучара! Давно асфальту не ел!» Незнакомка сказала что-то обезоруживающе мягкое, видимо, извинилась, и тут же пересела в другой ряд. Но настроение у Толика было безнадежно испорчено. Он встал и, не глядя ни на пыхтящий экран, ни на свою соблазнительницу, направился к той же двери, откуда пришел. «Все в порядке, мсье?» — спросила хорошенькая девушка с фонариком, когда нахохлившийся Толик выходил на улицу. «О, да!» — по-русски ответил Толик, стараясь казаться беспечным. «Все было замечательно, мадемуазель, за исключением того, что меня чуть не трахнули, но это мелочи». Нагруженный свертками, Толик поднимался по лестнице. Откуда-то сверху, видимо, из комнаты латиноамериканцев, доносились треск маракасов и грохот каблуков. «Любовь и танцы — вот их страсть!» — вспомнил Толик слова хозяйки. Он уже добрался до середины лестницы, когда навстречу ему с гомоном ринулась неизвестно откуда взявшаяся толпа лилипутов. Лилипуты обтекали Толика с двух сторон, как сыплющиеся с горы камешки при небольшом обвале. Толпа исчезла так же внезапно, как и появилась. Толик уже вставил ключ в замок своей комнаты, когда дверь справа, за которой, по словам хозяйки, обитала неведомая Сильви, приоткрылась. Толик услышал приглушенный женский смех и звонкий чмок поцелуя, после чего мимо Толика быстро, он даже не успел разглядеть лица, прошмыгнула мужская фигура. Толик проводил незнакомца глазами вплоть до лестницы и снова вспомнил слова мадам Лоран. «Очень серьезная девушка». «Добрый вечер, мсье!» Это было произнесено по-русски, и Толик понял, что обращаются именно к нему. Сильви стояла на пороге своей комнаты, придерживая рукой полы короткого халатика. «Вы наш новый квартирант?» «Мадам Лоран говорила мне о вас. Как вам понравился Париж?» «Ничего», — сдержанно ответил Толик. «Многое я именно так себе и представлял. Вот только почему у нас в доме так много лилипутов?» «Они из цирка», — объяснила Сильви. «Пробудут здесь еще около недели. Вы не любите лилипутов?» «А я люблю. У них маленький срок жизни, и они живут очень ответственно». «Вы так хорошо говорите по-русски!» Толик вдруг вспомнил о галантности. «Почти без акцента. Вы русская?» «Не совсем». Сильви смотрела на Толика просто и открыто, без малейшего кокетства, и этим нравилось ему все больше и больше. «Бабушка русская, а вообще-то я из Бельгии, в Париже только учусь. А вы писатель?» Толик насупился. Ему очень хотелось произвести на Сильви впечатление, но он все никак не мог попасть в нужный тон. «Да, в общем, писатель». Толик выбрал тон байронической отчужденности. «Политический эмигрант, если вы понимаете, что это означает». «О, да, понимаю», — сочувственно кивнула Сильви. «Я многое знаю о России. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Сильви». «Очень приятно, а меня зовут Анатолий, но на русский слух это слишком официально. Зовите меня просто Толя». Толику хотелось казаться ироничным и раскованным, он даже попытался сделать озорной реверанс, но в ту же секунду все его свертки посыпались на пол. Бутылки, банки, гамбургеры, облитые кетчупом, все это лежало теперь в общей безобразной куче, как символ сирости его, Толика, холостяцкого бытия. Сильви это развеселило, она звонко захохотала, так бесстрашно обнажая гортань и зубы, что Толик, которому было не до смеха, все-таки успел отметить про себя, что во рту у нее не было ни одной пломбы. «А вы знаете, Толя?» — отсмеявшись, сказала Сильви. «Это даже хорошо, что вы не успели поужинать. Поужинаем вместе. Тут через дорогу есть очень милое кафе».